Продолжаем наше размышление. Из над книгой Откровения читаем 20 глава с 4 по 6 стих включительно. «И увидел я престолы сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блажены свят, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 1000 лет. Аминь». Хор своим песнопением как бы вел нас вот в эти размышления о том, что скоро будем там. И если книгу Библию называют книгой книг, то книгу Откровения можно назвать книгой Господа нашего Иисуса Христа. И первый стих первой главы так и говорит нам об этом. «Откровение Иисуса Христа, который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, чему надлежит быть вскоре». Если сегодня нам, христианам 21 века, смотреть в то время, когда писалась книга Откровения, то насколько это время вскоре приблизилось к нам, живущим, как мы говорим, в 21 веке. И читая книгу Откровения, размышляя над ней, мы можем с вами увидеть, что она написана языком вечности. В чем суть этого языка вечности? Она говорит о грядущих событиях истории человечества как о дне сегодняшнем, будто это себе уже исполняется сегодня. И вот мы читаем некоторые тексты из этой 20 главы, и контекст этих прочитанных стихов говорит нам о том, что сатана скован на 1000 лет и отправлен в бездну. И здесь сказано, обратим внимание, «И увидел я ангела», это первые два стиха, «сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет». Или, допустим, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них». То есть вот на основании этого можно сказать, и не только этих стихов, но и всей книги Откровения, что она представлена нам с вами как именно языком вечности. Что-то происходит сегодня. И истина заключается еще в том, что у Бога один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. То есть у Него нет времени, это у нас с вами время. И мы даже не можем себе представить, как это у Бога вот 1000 лет, как один день. То есть мы не в состоянии сегодня нашим человеческим умом вот это все не то чтобы уместить, но и вместить, и понять одновременно. Но это так. Это так. И вот когда мы размышляем или продолжаем наши размышления над книгой Откровения, мы с вами видим в этой последовательности этих пророческих событий, что будет время, когда произойдет это сражение в долине Армагеддон, теперешним языком мы скажем, и также Библии, и на основании Священного Писания «Израильская долина». Мы здесь читаем о том, что будет огромное количество поверженных, именно уничтоженных Господом Иисусом Христом, и зверь, и лжепророк, как говорит 20 стих 19 главы, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серое. И вот, размышляя далее, мы видим с вами, что Иоанн видит тех, сидящих на престоле, тех святых, сидящих на престоле. И здесь сказано, которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Мы видим, это некая духовная последовательность, открывающая нам, что после того, как враг душ наших, сатана, скован и помещен в эту бездну на 1000 лет, небо открывает Иоанну именно Церковь Христову. Церковь, которая на престоле. И здесь сказано: «Увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить». Нам трудно сегодня вот так просто принять верою, верою наше с вами назначение. Но Писание откровенно, открыто говорит о том, что принявший Иисуса Христа в свое сердце как личного Спасителя, то есть рожденный свыше, заключивший завет с Господом через святое водное крещение, на суд не приходит, а переходит от смерти в жизнь. Так кто же эти, которые сидят на престолах, и что это за суд, и вообще о чем идет речь в этих стихах? И мы должны обратить внимание на Новый Завет в лице Евангелия и вспомнить тот эпизод, когда Христос говорил ученикам об их будущности, когда Он избрал их, Он сказал им, что в будущем вы сядете на престолах, 12 престолах, и будете судить 12 колен Израилевых. То есть ученики нашего Господа Иисуса Христа по своей национальности принадлежали еврейскому народу. И каждый из учеников представлял то или другое колено Израилева. И придет время, когда 12 учеников, как Христос сказал, сядут на этих 12 престолах и будут судить 12 колен Израилевых. К ним также присоединены, если такое можно употребить слово, мы из язычников, то есть те, которые уверовали в Господа, и те, которые хранили свою жизнь святости, которые стремились и которые распознали природу зла, отвергнув сатану и все его обольщения, и жили жизнью победы. И мы сегодня можем в частности за себя сказать каждый, как мы осуществляем эту жизнь победы, как мы отвергаем все искушения, предоставленные народу Божию в лице врага душ человеческих. И Писание говорит нам здесь и представляет именно сегодня Церковь Христову в лице 12 апостолов и в лице Церкви из язычников, и не только из них, которые будут судить. И апостол Павел об этом пишет в 6 главе 2 стих. «Неужели не знаете, что святые будут судить мир?» Что святые будут судить мир. Нам трудно представить себя в положении судьи, потому что на сегодняшний день мы представлены более в этом обществе современного мира изгоями, людьми непонимаемыми, людьми, которых называют фанатиками, людьми, которые претендуют на некое духовное преимущество. Мы это слышим. Мы это слышим сегодня, к сожалению, от лица и христиан в лице исторических церквей. Но это не наша заслуга, и это великая привилегия дана Господом всякому, кто рожден свыше. Вот почему, когда Никодим пришел к Иисусу ночью и сказал ему о чудесах, что мы видим, что то, что ты делаешь, не может быть не от Бога. И Христос перевел эту беседу на истину о рождении свыше и сказал, что кто не родится свыше, не увидит Царство Божие, и кто не родится свыше, не войдет в Царство Божие. Именно увидеть и войти – это нужно принять верою. Обетования Божьи, они живы и действенны, чтобы производить в наших сердцах и в нашем духе свое чувствование. Сегодня на кафедру брат Олег Иванович принес нам картину о 10 девах. И кто желает, можете после собрания подойти. Она удивительно в том образе представляет нам образ именно 10 дев, которые со светильниками вышли навстречу жениху. И часть из них, она именно осталась на великую скорбь. И судьи на нем – это те, как мы уже сказали, кто на земле сумел распознать эту тайну, это отвержение лукавого. И в книге Откровения, в 3 главе, 21 стихе сказано, что побеждающий сядет вместе со Христом на престоле. Мы, читая об этом, также можем прочитать и в книге Даниила, когда Даниил получает это откровение о том времени, которое грядет, когда церковь сядет на этих престолах и будет в образе судьи. И хотелось бы здесь еще раз сказать, что мы должны твердо знать, что верующий в Иисуса Христа, член церкви, член его тела святого, оставшийся верным Господу до конца своей земной жизни, не судится, но переходит от смерти в жизнь. Братья и сестры, это удивительное обетование. Обетование не только нашего бессмертия, но и нашего положения во Христе. И хотелось бы еще раз подчеркнуть, но это касается только тех, кто рожден свыше и кто останется верным Господу. Здесь мы можем сказать, а какова судьба этих неразумных дев? И вот эта судьба открывается в этом стихе. И Иоанн пишет здесь, видя и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Мы видим здесь эту истину Божию в том, что неразумные девы, оставшись на великую скорбь, войдут именно в число победивших только через обезглавливание. Только другого пути не будет, и мы с вами об этом уже рассуждали в предыдущих главах. И вот они здесь показаны в лице победивших, тех, которые не поклонились и не приняли образ и начертание на чело свое и на руку свою. Бог по великой милости своей дарует эту благодать тем, кто останется на великую скорбь, и они войдут в Церковь Христову только через обезглавливание. И здесь сказано, что они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Здесь далее написано, прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Это все остальные народы, если так можно выразиться, на земле, которые по-разному проявляли свое отношение к Богу. По-разному проявляли отношение к детям Божьим. Поэтому их решение об их участи вечной отложено на 1000 лет. И Библия ясно здесь показывает нам, что будет второе воскресение мертвых. Второе воскресение мертвых. И здесь мы видим с вами эту особо выделенную группу победителей именно времен Антихриста. Мы видим эту группу, как мы уже с вами здесь и подчеркнули. И вот когда мы рассуждаем далее, мы видим, что именно второе воскресение мертвых подразумевает именно несколько этапов первого воскресения, о котором упомянуто здесь. И прежде всего нужно сказать следующее, что в первом воскресении из мертвых будут принимать участие все святые и праведники Ветхого Завета. И мы читаем с вами в Евангелии от Матфея, 27 главе, 52 и 53 стих, когда завеса в храме после того, как Христос именно испустил дух, разодралась, то по воскресении его написано, Матфея, что многие тела усопших святых вошли в Иерусалим и явились многим. Остается для нас вопросом, и не ради любопытства, но ради того, чтобы именно вникнуть в это слово Господне, куда они пошли. Они пошли в рай. В рай, в котором они дождутся этого первого воскресения из мертвых. И апостол Петр пишет в 4 главе, 6 стих первого послания, «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они подверглись суду по человеку плотью, жили по Богу духом». И мы знаем с вами, что Христос находился в течение трех дней, на третий день, на третий день он воскрес, и он находился в преисподней, где благовествовал тем, которые умерли до его первого пришествия. Тем, которые именно погибли во времена Ноева потопа и за всю эту историю рода человеческого до его первого пришествия. Мы можем сегодня, не утверждая, но размышляя, увидеть, что те души, которые увидели Христа, пришедшего в преисподнюю, мы так бы сказали, не смогли бы не покаяться. Не смогли бы. Да, мы многое не видим здесь. Нам Слово Божие приоткрывает эту благодать, которая есть в Иисусе Христе, потому что цель Его прихода была спасти этот мир. Далее хотелось бы отметить следующую истину, что воскресение святых Нового Завета в момент восхищения Церкви показано здесь ясно. И Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 главе, 16 по 17 стих, и пишет, что именно при гласе Архангела и трубе Божией мертвые воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними будем восхищены на облаках, встретение, сказано Господу, на воздухе, и так всегда с Господом будем. Это включает именно вот этих людей, которые представлены здесь на этом престоле. И мы еще раз подчеркнем эту истину и скажем, и неразумные девы, которые получили эту благодать быть в лице Церкви Христовой. Мне вспоминается наша молодость и общение с одним старцем-служителем вокруг книги Откровения, и он сказал удивительную истину, что церковь, восхищенная, минувшая или получившая благословение миновать великую скорбь, будет ожидать своих братьев и сестер в лице неразумных дев. Потому что без них брачный пир не начнется. Не начнется. Это говорит о великой милости Господней. Я знаю, что в нашей среде евангельской не все соглашаются с этим и говорят, невозможно это. Они же не остались верными Господу. Они не вошли именно в число тех восхищенных. Но мы здесь ясно видим, что это те, которые были обезглавлены за свидетельство Иисуса, они входят в число Церкви Христовой. Мы здесь подтверждаем на основании Священного Писания. И Слово Божие говорит, что они будут священниками Бога и Христа. Какое славное и высокое положение! Сегодня на земле мы где-то подразделяемся в определенной иерархии нашего духовного положения в поместных церквах. Но когда мы придем в вечность, мы займем одно положение – цари и священники. Вот почему, когда Ирод услышал из уст Христа, что он не от мира сего, он нечто понял. Он нечто понял, что перед ним стоит не просто человек. И сотник эту истину утвердил, сказал, что воистину этот человек был праведник. То есть им было открыто через уста нашего Господа, что перед ними стоит не только человек. Но, однако, мы видим и знаем реакцию этих людей. И вот здесь это благословение подтверждается в этом статусе двойном – цари и священники. Какое высокое положение! Нам трудно сегодня представить себя в этой роли судьи, царя, священника. Но так будет. Так говорит Слово Господне. Так говорит Бог, призывая нас не для пассивного ожидания кончины мира, но для активного участия в деле Божьем, для тесного сотрудничества и общения с Ним, для плодотворной деятельности. Каждый из нас наделен даром от Господа, кто-то определенным талантом, и все это, мы бы сказали современным языком, нужно пускать в оборот, чтобы получить благословение от Господа. Церковь призвана вникать в нужды людей и быть совершенной в любви и служении. Удивительно, что именно в каждом народе сегодня есть рожденные свыше Церковь Христова. И в каждом народе, находясь в лице поместных церквей, церковь призвана освящать город, в котором живем, освящать своих родных и близких, молиться о спасении их. Вот так рассуждая некоторые мысли, какая великая ответственность сегодня нашего украинского братства вот в том положении, в котором оказывается сегодня Украина. Какое великое положение сегодня наших братьев и сестер, гонимых в Ираке, в Сирии, в Индонезии, в других странах Юго-Восточной Азии. Какая великая ответственность и какое великое благословение прощать своих врагов, идя на смерть. В этом есть именно благословение, которое заключается в призвании вникать в нужды людей, освящать людей, молиться за город, в котором мы живем, за народ, среди которого мы сегодня с вами находимся. Мы формируемся сегодня нашим внутренним человеком для того, чтобы именно быть в полноте этими священниками и царями. Мы учимся этому. Да, у нас не все получается, но в этом благословение Господне, что Бог поправляет наши светильники, что Он побуждает наше сердце идти прямым путем, именно избегать конфликтов, находить компромиссы в нашей духовной жизни, чтобы не давать места дьяволу. И будут, написано, царствовать с ним 1000 лет. Давайте немножко, может быть, подробнее рассмотрим значение этих 1000 лет и что вообще включает в себя это количество дней. В этой главе, 20 главе, 5 раз говорится о том, что Христос будет царствовать на земле 1000 лет. То есть его положение, как царя царей, будет заключаться именно в земном царствовании в течение этого благословенного периода времени. Все 1000 лет по 365 дней в году будут проходить в особом именно статусе не только тех, кто призван и кто находится на этих престолах, но и в особом положении и в новых условиях. Что удивительно, нужно отметить, что если здесь, в Новом Завете, в лице книги Откровения, как бы неким штрихом говорится о тысячелетнем царстве, но Ветхий Завет более подробно описывает этот период, который будет проходить в ближайшее время. Этот период имеет 3 важных значения. Именно тысячелетнее царство будет на земле. Это славный юбилей земли. И мы сегодня говорим, что мы живем в конце, или мы уже прожили эти 6000 лет со дня сотворения мира. В еврейском календаре расхождение с нашим юлианским календарем, у них календарь лунный, мы расходимся примерно 200 с лишним лет. Но исследователи Нового Завета, Ветхого Завета, именно с еврейского народа говорят, что были утеряны и достаточно большое количество лет. Один из богословов предполагает, что, возможно, 90 лет утеряны по различным причинам. Мы не знаем, но суть заключается в том, что тысячелетнее царство будет на земле. Будет на земле. Это будет особый период, и, как говорит нам Слово Господне, юбилей земли. То есть земля будет отмечать юбилей, день покоя, как мы говорим, день воскресный для нас, а тогда будет тысячелетнее царство покоя. Это будет отдых самой земле за все то горе, которое она пережила за период истории в грехе, зле и страдании. Прочитайте дома книгу пророка Исаия, 24 глава, где очень точно описано время страданий земли и что, какие последствия постигнут человечество, и что будет в период тысячелетнего царства. Именно здесь будет возвращено райское плодородие, и земля вздохнет свободно. И мы знаем с вами, что произойдет на земле и географическое изменение. Горы понизятся, холмы и острова исчезнут. То есть земля преобразится в географическом отношении. Господь так сделает. И Господь покажет перед всей вселенной, что можно достичь на этой земле при Его мудром правлении, какое всестороннее духовное и материальное благоденствие ожидает людей, когда они будут жить в этот период времени. Нужно отметить еще одну истину, что в тысячелетнее царство Христа это будет реабилитация Его самого и Церкви. Мы вкратце сказали, что сегодня Церковь Христова непринимаема. Да, принимаема, может быть, на официальном уровне, но в целом она гонима. Она гонима, и Павел подчеркивал Тимофею, говоря, что все желающие жить благочестиво будут гонимы. Даже наше время сегодня, именно когда есть свобода, мы говорим, все равно истинные дети Божии гонимы, непринимаемы, невоспринимаемы и являются в какой-то степени вот этим светочем и противодействием в этом чудном свете Христовом. Именно здесь мы видим в тысячелетнем царстве Церковь и Христос будут реабилитированы в том отношении, что мы можем видеть, как пророк Захария описывает этот период времени. И когда Христос придет во второй раз, Он придет со Своей Церковью. И Захария подробно описывает об этом в 14 главе своего пророчества. Здесь мы видим, что Церковь Христова достигает определенного уровня благословения, когда люди будут умоляться, видя святых, принимая от них, возможно, какое-то наставление, какое-то поучение. Мы, видя и читая притчи об Иисусе Христе о талантах и дарах, можем предположить, что именно назначение Церкви будет во всей Вселенной, не только относительно Земли, но во Вселенной. Ее положение именно как невеста Христа весьма благословенно. Тысячелетнее царство Иисуса Христа на земле, царство блаженства, это будет еще царством ответа на обетование Аврааму, когда Бог дал ему это обетование о царях и священниках, о том, что они будут обладать землей и будут светом для всех живущих на земле. И Господь нас, Иисус Христос, является царем Израиля по обетованию, по избранию и по предназначению. И когда его распяли, то на кресте была надпись «Иисус Назарей, царь иудейский». Удивительно, что в действительности на тот период времени он не был царем, но те, кто принял такое решение написать, пророчески благословили его на это царство. И вот именно в тысячелетнем царстве он проявит себя как царь всей земли. И народы земли придут и поклонятся ему, как говорит нам Священное Писание. Тысячелетнее царство – это исполнение именно всех обетований, данных Израилю и всей земле. Бог обещал Израилю, что они будут его уделом и его священниками на этой земле, представлять именно его, мы так бы сказали, интересы. Богословы, рассуждая, говорят о том, что Церковь, будучи уже на облаках, может быть, будет свободно именно приходить и уходить с этой земли, подобно ангелам. Может быть, дай Господь дожить нам до этого времени, оставаясь верными, чтобы на себе испытать эту великую благодать Божию. Но говоря сегодня об Израиле, Дух Святой через пророка Иезекииля говорил, потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоговением приму их, и там потребую приношения ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими». В этом есть глубокая истина, побуждающая нас к размышлению, что вообще включает в себя эти святыни, что будет включать в себя эти жертвоприношения. Захария в 14 главе своего пророческого слова нечто открывает нам, но во всей полноте мы узнаем тогда, когда наступит это время. И один мыслитель о еврейском народе когда-то сказал следующие слова. «Израильский народ принял на себя огромную тяжесть горя и бед, и преследований, унижения, вражды в чужом окружении во все века. Это небольшая горсточка людей, говорит он, наделенная от Бога необычайным стойким духом, почти совсем не поддающаяся растворению с другими народами, взяла на себя, на свои плечи целые тысячелетия европейской культуры, служила бродилом духа, колебала поверхность сонного болота тех народов, куда забрасывала их судьба. За все это Бог обещал им в будущем новую, крепкую роль, только уже не в качестве жертвы, а в качестве обладателя неограниченных привилегий, купленных ценою тысячелетних страданий. Именно вокруг этого народа сплотится лучшая часть других народов, сохранившая хотя бы горчичное зерно веры в своего Творца. Вот в этих мыслях мы, вникая, видим ту благодать Божию, которая отражена в этих всего лишь навсего четырех стихах Священного Писания. Удивительно, какая великая благодать открывается в этом постижимом сегодня для нас Слове Господнем. Потому что тысячелетнее царство – это век, золотой век. И вот сегодня современное человечество пытается посредством науки, культуры, как говорят ученые, приблизить этот золотой век. Философы, и не только мирские, но и христианские, где-то в середине 19-го, конце 19 века писали и видели как бы историю развития человеческого общества, что в конце 20 века мы будем жить в золотом веке. Мы не видим подтверждения этого в Священном Писании. Библия нам об этом ничего не говорит. Библия говорит, что на этот период времени сатана будет удален и заключен в темницу, греха извне не будет, но первородный грех останется. Останется. И книга пророка Исаии говорит нам, 65 глава, 20 стих, книга Сафонии, 3 глава, с 8 по 13 стих. Открытый грех будет наказываться. Люди будут жить долго. Возможно, 500, возможно, 600 лет, а возможно, кто-то и под 1000 лет. И написано у пророка Исаии, что именно старцы будут умирать, как юноши в столетнем возрасте. Причина не названа их смерть, но по всему мы видим, ссылаясь на Исаию пророка, Иезекииля, особенно в главах 65, Иезекииля 36 глава, 51 глава пророка Исаии, 34 глава пророка Иезекииля. Книга пророка Иеля показывает нам, что люди будут жить благословенно. Мы, размышляя об этом, с вами должны поблагодарить Бога, что это время обязательно придет, и в этом времени будет удивительное участие нас, как церкви и народа израильского, по обетованиям Божьим. Писание говорит, что хищные звери не будут более устрашать людей, а лев будет вместе с козленком есть траву. Нам трудно представить это положение сегодня, когда мы видим животный мир. Все население земли будет долгожителями, и духовно-нравственное состояние людей будет самым благословенным. Земля будет наполнена ведением Господним. Книга пророка Исаии, 30 глава, 29 стих. «Да, исчезнут болезни, не будет деления между богатыми и бедными», так говорит Слово Господне. Я бы посоветовал внимательно прочитать книгу пророка Сафонии, 3 глава, с 11 по 12 стих. Как точно подмечено это время этими особыми благословениями Господним. И Писание можно заключить, что Христос всю тысячу лет будет находиться со своей церковью не только в небесах, но и будет здесь, на земле. И Евангелие от Иоанна, 1 глава, 51 стих, дают нам эту наводящую мысль. И как здесь Павел пишет в послании Фессалоникийцам, и так всегда с Господом будем. Будет построен третий Иерусалимский храм, и от восточных ворот этого храма будет выходить живой источник воды. И мы говорили с вами на основании некоторых мест Ветхого Завета, что география местности на земле именно полностью изменится. Полностью изменится. Иерусалим будет стоять именно на высокой горе и представлен как город святых. И именно из ворот восточных ворот этого храма будет течь живой поток воды. И пророк Иезекииль подробно описывает этот период в 47 главе с 1 по 12 стих. Кто бывает в Израиле и попадает на Мертвое море, так вот если смотреть по этой первой трассе, выезжая в сторону Мертвого моря из Иерусалима, попадаешь в Иерихонскую долину. И слева Иерихонская долина, справа Мертвое море. И вот читая 47 главу книги пророка Иезекииля, можно видеть, как этот живой поток войдет в это Мертвое море, и оно оживет. И вот место Эн-Геди, которое сегодня в географических картах и показано паломникам, где когда-то Давид прятался от Саула в пещере, вот с этого места написано здесь в этой главе 47 Иезекииля, будут бросать сети и ловить рыбу. И сказано, рыбы будет много. И когда сегодня бываешь там, трудно представить себе эту будущность, но это будет именно так. Сегодня есть такая организация, всемирно известная ЮНЕСКО, которая приняла решение в связи с тем, что ежегодно Мертвое море мельчает в своих размерах, на метр уходит, то есть сокращается в своих объемах, приняли решение качать воду Красного моря, чтобы заполнить воды именно Мертвого моря. Что принесет, какой результат, не могут ничего предположить. Но говорят, что чтобы Мертвое море не исчезло. То есть не исчезло, как именно памятник не культурного наследия, а памятник Божьего отчасти наказания и будущего благословения. Мы можем только предположить, что эти воды Красного моря оживля, в какой-то степени приведут некое действие оживления. Но мы читаем, что только воды живые из-под храма совершат Божье благословение. Когда мы вкратце рассуждаем об этом, когда мы слышим, что вызывает в нашем внутреннем человеке все эти слышимые слова. «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскресение. Иоанн пишет, «Блаженны свят, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет». Господи, скажем мы, кто мы и отцы наши, что Ты дал нам такую великую милость быть и называться детьми Твоими, что Ты даешь нам это чудное обетование быть с Тобой в небесах, представлять Тебя в лице царей и священников, этих судей, которые будут решать судьбы людей. Братья и сестры, со страхом и трепетом мы будем продолжать совершать наше спасение, чтобы, когда Он придет, нам сказать, вот Бог наш, на Которого мы уповали. «И увидел я престолы сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысячи лет». Это первое воскресение. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет. Аминь».